Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира». Приветствуем вас, дорогие друзья!
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей сегодняшней радиопрограмме. Наша передача сегодня необыкновенная. Сегодня вы услышите свидетельство брата Бойко о его покаянии и о жизни в тюрьме за Слово Божье. Эта передача будет длиться 2 часа 20 минут, поэтому мы предлагаем всем набраться терпения. Передача будет очень интересная. Мы желаем вам Божьих благословений в это время. Это послужило для многих назиданием.
Братья и сестры, прежде всего хочу прочитать место Священного Писания, которое записано 7 глава Матфея, 12, 13, 14 стих и немножко ниже. Итак, во всем, как хотите, чтобы поступали с вами люди, так поступайте вы с ними, ибо в этом законы пророки. Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Там многие идут, а тут немногие находят. А вот почему так, Господи, что надо, прежде чем стать на узкий путь, надо найти его. А где его найти, братья и сестры? Этот путь узкий написан в Священном Писании. Поэтому, когда человек ищет истину и обращается к людям, ищет это между людьми, поэтому люди не находят. А когда человек обращается к источнику истины, а источником истины есть Христос и его учение. Поэтому для такого человека, для любого христианина, авторитетом выше всех авторитетов должен быть только Христос и его учение. Потому что будет время, когда мы читаем 21 стих этой же главы сказано: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И я тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Смотрите, Господь прямо говорит, что будет такое время, когда многие люди придут и скажут, как здесь написано, а самое главное, именем Его. Не мы совершаем работу, а Он, пребывающий в нас, а мы являемся ничем иным, как только орудием в руках Божьих. И вы знаете, и вот есть так написано, когда мы читаем 1 глава 27 стих Филиппийцам, а там сказано: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь неодушно за веру евангельскую». Вот где наш путь. Евангельское учение. Так написано 14 глава Евангелия от Иоанна, 6 стих, Христос говорит, что я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот истина абсолютно сокрыта в Слове Божьем. И для того, чтобы нам исполнять правду, учение Христа, есть так написано, где апостол Петр, 4 глава 1 послания Петра, говорит так: «И как Христос пострадал за нас плотью, то и выбрали той же место, ибо страдающий плотью перестает грешить». Как ясно, четко написано. «И как Христос пострадал за нас плотью, то и выбрали той же место, ибо страдающий плотью перестает грешить». То есть, когда человек побеждает плоть свою, он является победителем над плотью, и тогда он перестает грешить. А в борьбе, конечно, мы знаем, что происходит борьба. Интервал между согрешением увеличивается, если только человек ведет борьбу против собственной плоти своей. То есть, станет реже совершать грехи, то есть согрешать. Поэтому для того Господь допускает нам иногда искушения, испытания, соблазны, гонения всякого рода, чтобы мы могли побеждать это, не смиряться с этим, с грехами, и не идти на компромисс с грехами, а побеждать их. Чем? Силой возлюбившего нас Господа Иисуса Христа. И поскольку был вопрос о том, что немножко рассказать о жизни, но я скажу, что это не мои личные были страдания, это были страдания всей Церкви Христовой на земле в дни атеизма. Потому что мы читали, что мы являемся одно тело во Христе. И если страдает один член, что написано, с ним страдают все члены. Радуется, славится один член, с ним радуются все члены. Так что это было наше общее с вами страдание. И благодарение Господу и вам всем, кто, я знаю, что многие молились о тех, кто был в узах, или как мы говорим, на передовой линии, то я скажу, если бы не было тыла, то передовая линия не в состоянии были устоять. Потому что это все взаимосвязано. Ваши молитвы, посты давали нам силу. И скажу, что было такое время, братья и сестры, что я, находясь в камере, а так дрожал от холода и благодарил Господа со слезами, что Он удостоил меня такой великой, незаслуженной чести сказать за царя царей. Вы знаете, однажды начальник колонии вызвал меня после постановления, а замполит выходит из своего кабинета и говорит мне, ну что, Бойко, снова туда идешь? А я только вышел оттуда. Меня было так, посадили, хотя по закону, если я сидел человек 15 суток, значит, он должен выйти, переспать в браке, а потом снова могут садить. Как апостол Павел, помните, если бы апостолу Павлу дали 40 ударов, уже больше не имели права бить. А дали 39, может еще бить. Так и там. А в нас бывало так, что сидел 15 суток, только вышел, в этот же день снова сажают. Нарушая закон, считали, что этим самым действует на нашу психику, и мы будем расстраиваться.
Они сказали, где 15 суток?
В изоляторе. Что такое изолятор? Это значит изолировать от всех людей колонии, лагеря. Изолятор – это значит помещение, которое разделено на несколько камер таких, ну, в зависимости от какой лагерь, если много людей, бывает по 20 таких камер и так далее, более. И в этих камерах зимой снег на стенах, спишь на полу, там коек нет. Есть такие изоляторы, что есть койки, они пристегиваются, на день открывают деревянные или железные койки, прямо железные, полностью есть полосы. Ну, мне пришлось большинство, где нет коек, в одиночках и где мороз на стенах. Потому что данное указание было меня любыми путями, любыми средствами сломать. Но только скажу вам, за мной был закреплен работник КГБ, и он начальник лагеря, я потом уже узнал, он сказал так. Его фамилия Лазуткин, начальник лагеря, и он, слушай, Лазуткин, Бойко, сажай в изоляторе. ПКТ, в ШИЗО, ПКТ это значит помещение камерного типа, до 6 месяцев закрывают. ШИЗО это штрафной изолятор, вот такие комнаты, как я сказал. И крытые есть, где там спишь, там работаешь, там все, там туалет, все. И только до 2 часа на прогулочку выходишь, смотришь небо в клеточку, через проволоку. Ну и когда однажды он меня вызвал, начальник, сказал, но бить Бойко. Ни в коем случае не бейте. Физически к нему мер не принимайте. Потому что у них есть такая организация Сведростников-Узников. Если только кто из вас администрации набьет его, а там и челюсти ломали, и ребра ломали, все ломали. Это особый лагерь, где били страшно. И причем безжалостно. Но Бойко, чтобы не били. А всеми методами психологическими делайте над ним все, что угодно. А зэки пусть хоть и убьют его. Ну а там психологически, я вам скажу, там специально есть люди, которые кидают их 3 человека в камеру, и меня одного, истощенного, худой, конечно, изношенный, потому что я постоянно в постах был. Я решил лучше умереть, но не сдаваться. Потому что я знал, что если только меня сломают, у них была цель, если меня сломают в этом лагере, а то был лагерь один на весь Советский Союз, один лагерь, где все дни, кроме субботы, воскресенья, политика. Во всех остальных лагерях, сколько было в Советском Союзе, в каждом лагере только один день политика. Это было или в основном среда, или вторник. А тут была специальная колония, специальный лагерь. И когда он мне выписывал постановление, а тут заходит замполит, майор, кончивший академию военную, и говорит, ну что, Бойко, снова там, говорят, на кличе, то есть изолятор, ШИЗО. А я говорю, конечно, начальник. А она говорит начальнику, не пойму, что она за человек. Других людей сажают в изолятор, они ругаются, доказывают, что несправедливо. А он улыбается, идет в изолятор. Улыбается. Я говорю, начальник, для меня страдать за Христа, это великая незаслуженная честь. Я говорю, готов не только страдать, я готов умереть. А он говорит, слушай, Лазуткин, с ним не в порядке, показывай. Его нужно проверить. В психбольницу его. И меня, правда, возили потом в психбольницу, проверяли, но у меня все в порядке было. Вкратце скажу, я попал в плен в 41-м году, я был призван в армию, в полковую школу. И с первого дня я был под Белостоком, если кто знает, сейчас это польская территория. Нас разбили в пух и прах. В общем, я попадаю в армию, привозят меня в Германию сюда, в глубь Германии. Я получил номер 0-8-4-3. И меня отправляют, правда, я был в тяжелом состоянии, пока довезли сюда, бывало кормили, а бывало не кормили, потому что везли в вагонах, как говорят, телячьих, как у нас называли. И у меня пришла такая мысль, зачем жить, какой смысл жить? Немцев я в глаза не видел, и вдруг надо убивать их, немцы меня не видели. Что это за жизнь? А мне было всего 19 лет, 20 год. И у меня пришел такой момент, что я стал разочаровываться в жизни. Какой смысл жить? Жить, чтобы вот так мучиться? А я дошел уже до дистрофического состояния. И тут нас выстроили и спрашивают, командиры есть, выходи. Никто не выходит. Политруки, замполиты есть, выходи. Тоже никто не выходил. А когда спросили, коммунисты есть, я не видел, выходили и нет. Но когда спросили, комсомольцы есть, а я был комсомольцем, был в ЦК комсомольской организации, я воспитывал в семье неверующих. Я поднял руку, думаю, вот тут и расстреляю. И я так поднял руку, и там стали еще некоторые выходить. И нас вышло человек, наверное, не помню, маленькая кучка людей. Они потом сами проходят по ряду и говорят, ты выйди, ты выйди, ты выйди. Набрали нас 85 человек и отправляют нас в лагерь в Германии возле города Ораниенбург. Это 35 километров примерно от Берлина. В лес, там глухой лес. Это Заксенхаус. Там сейчас музей. Я 50 лет спустя, в 91 году, потому что это был 41-42 год, и я потом ездил в 91 году туда специально, где меня Господь впервые нашел. Встреча у меня была с Господом. Каким образом? Когда нас привезли, я был очень худой, истощенный, и мы разгружали с барж всякий стройматериал, и доски, кирпич, и цемент, все-все, что приходило в баржах, мы разгружали на берег, и потом это все шло на стройки. И когда я подошел, а там два человека стоят, берут мешок цемента, один с одной стороны, другой с другой, подходишь, шею подставил на плечо, ложить мешок и пошел. Я только вышел на трап, а этот мешок 50 килограмм, а мне, наверное, было меньше, чем 30. Я почувствовал, что я не держу ноги, меня дрожать. Я падаю и думаю, хотя бы мешок не придавил меня так. И как-то я на бок свернулся, падаю я, и падает мешок, и он когда лопнул, а знаете, когда мешок лопает, там цемент такой, фух, вот так, пыль. Они без подскакты, меня штыком в ногу. Пробил мне левую ногу выше колена штыком. Я с горечью схватился. Он хотел стрелять, как потом мне рассказывали. Ну, здесь солдаты, конвой. Было много людей на этом, на разгрузке. И стали немцы кричать на него. Потом пленные стали кричать. Ну, он так нацелился, но выстрелил, не выстрелил. Я убежал с горечью, прибежал в туалет. И слышу, как у меня кровь течет. Горячая, а тело-то холодное. И я снимаю рубашку с себя, оторвал кусок полы с рубашки и привязал себе рану. И внес инфекцию. И у меня получилось заражение. Привязок никаких не было, врачей не было, медикаментов никаких в том лагере. И у меня эта рана начала гнить. Гниет и гниет. Представь себе, брюки пристают. Кормили очень плохо. Если кто знает, что такое брюква или турнепс, то знает, что такое. Вот это больше, это все наше было питание. И мяса нет, а слизь есть. И вот это брюки, как ляжешь ночью, пристанут, утром надо отрывать их от этой раны. Это было такое мучение. И я пришел до разочарования вообще в жизни. Но, скажу вам, я думал уже, покончили самоубийством, а тут бунтует. А тут заложено у нас нечто. Не может быть, чтобы такое разумное существо, как человек, вдруг с такой безумной кончиной. 19 лет. Ну и думаешь, а вдруг и все тебя ранит, не убьют. Если убьют, то хорошо, а если не убьют, то ранят. Ну и тут у меня такая борьба. Ну поскольку я не мог работать, нас вывели всех таких коллег в лес. 41-й год была зима такая, как сейчас. Немцы говорили, мы еще не помним, что была такая холодная зима. И поскольку в бараках было холодно, и нас, таких коллег, кто способен работать на работу, выслали, а нас всех, разве только человек вообще не мог ходить, а то все, кто с палкой, кто на палке, там костыли не было, кто себе что-нибудь сделать, под мешки пошел. И нас завели глубоко в лес, и мы там собирали хворост, щепки, корни, ветки, все, что горит на кучу. А потом, когда приходили с работы, и забирали, носили в барак и топили, потому что в бараках было очень холодно. И вот я смотрю, под кустиком лежит бумажка. Я поднимаю эту бумажку, разворачиваю, она так грязно, скомкана, а там молитва «Отче наш», чисто русский печатный шрифт. И вы знаете, когда развернул, начал читать, никогда я не молился, я жил в семье неверующих, нас никогда не учили об этом, сам был комсомольцем, потом как комсомольской организации. Но когда я прочитал эти слова, мне так от темени головы по всему телу прошла такая радостная дрожь. Я стал сильно плакать. Я только сказал: «Господи, если ты есть, спаси меня». Мне 20-й год пошел. И положил эту бумажку в карман, привели нас в лагерь. Я взял, переписал ее на чистую бумагу, и с тех пор я начал молиться. Я понял смысл этих слов. Я стал до этой молитвы добавлять еще свои слова. Знаете, как говорят, кто чем болит, тот о том и говорит. И так я стал молиться: «Господи, ты жить мое состояние». Но там, скажу вам, с 41 года по 42 год никогда не было ни врачей, ни санитаров, никаких медикаментов. А так люди гнили, бирку до ноги и в яму. А я прискочу немножко наперед. Я когда приехал в 91 году, а там музей в этом лагере, и там написано, в 41 году было 22 тысячи советских военнопленных. Причем все были подобраны, все с коммунистическим духом. От комсомольцев до генералов. А в конце 42 года осталось только 6 тысяч. Так вот представьте себе, где бы я был, если бы не Господь. И вот когда я начал так молиться, прошло не знаю сколько времени, может быть месяц или два, когда переводчик говорит: «Все коллеги, собирайтесь в такой-то барак». Подошел я в очередь, пришел, говорит, какой-то вольный немец и проверяет всех раненых. Подошла моя очередь, я, правда, по-немецки немножко говорил, потому что я учился в школе на Украине, я сам родом с города Вознесенск, Николаевской области. И я немножко знал грамматику, и писал неплохо, и читал хорошо. И я стал объяснять, что так и так, вот такой, потому что у меня рана пробита от штыка вот такой ширины, а рана стала такая на всю четверть, почти до колена и выше, гниет. Я ему рассказал, он тогда взял, прочистил, промыл ее и наложил бинт, вату туда, мазь и забинтовал. Я пришел в барак, и мне появляется мысль, точно Бог отвечает на мою молитву. Ну а поскольку дух меня атеистический, тут уже идет борьба. Да, какой там Бог? Это просто совпадение. В общем, началась борьба. Сомнение, как это? Это просто считается как случайность какая-то. Ну, прошло, кажется, недели полторы-две, вызывают меня, еще вызывают несколько человек, человека 3-4 нас, и нас везут под конвоем в военный госпиталь Ораненбург. И там меня вырезали гнели с ноги, им наложили мазь туда, бинт, вата, и такой широкий бинт на всю эту рану. И он еще так растягивается. И он мне говорит, немец, врач военный, только не снимай, чтобы эту повязку ни в коем случае не снимал. Ну и так нас обратно в лагерь. И скажу вам, я приезжаю уже второй раз, значит, уже перевязку мне сделали. И тут меня назойлила мысль. Точно Бог отвечает на мою молитву. И я стал еще усерднее молиться. И мне появилась еще больше вера. Уверена, что все-таки Бог есть. И вдруг ни с того ни с сего проходит место 3 или 4, тоже точно не помню, сейчас это было еще в 40-х годах, вызывают меня на вахту еще несколько человек, и нас везут в Сименштадт. Сименштадт, это в Берлине есть Сименсверк, это Сименский завод. Ну, меня привезли к Олегу, правда, привязанного, но я не развязывал ее. И я не мог ходить, потому что надо было 3 километра ходить на завод, я не мог, и меня оставили в лагере. А в лагере таких коллег организовали бригаду, и мы за лагерь ходили, сразу же за лагерем, строили дополнительно бараки, потому что пленные поступали в 42-м году, а бараков не хватало. Пленных было очень много, и мы строили бараки. Кто что, кто планировал, кто чем мог. Лопату возьмешь, гребешь, то граблями. А кто более крепкий руками, забивали сваи, потом ложили лаги, и так мы строили деревянные бараки. На этом семейстате нас кормили лучше, потому что хозяин, три брата, семейстукер, семейсвекерт и семейсгальский, они заинтересованы были, что давали продукции. Они кормили нас лучше. И когда я работал, у меня началась борьба. Уже самая настоящая борьба против греха. Курить я бросил быстро. А вот с языком никак не мог овладеть. И думаю, ну почему это я не хочу? Меня уже совесть стала осуждать. Уже Дух Святой действует на мою совесть. Верующий я никого не встречал. Но я понял, что я делаю неправильно. Совесть у меня есть, совесть пробудилась. Эта работа, конечно, я тогда не знал, чья это работа. Потом я только узнал, что это работа Духа Святого. Курить я бросил быстро. А вот нервничать, скандалить, ругаться языком, выражать всякие нехорошие слова, у меня никак не получалось. Хотя я был молодой, я думал, что я источник зла. Думаю, неужели я не могу бросить? Я начал испытывать сам себя. Потом начал испытывать Бога. Если кто помнит, как Гедеон испытывал Бога, помните? Но я испытывал намного хуже. Я же не знал, я ни о Гедеоне тогда не знал, ничего не знал. С Писанием я вообще никогда не знакомился, не был знаком. И я по-своему, по-человечески начал испытывать Бога и доиспытывал из-за того, что я сказал так: «Господи, прости мне, надо быть безумным человеком, чтобы не видеть руку Твою. С какого ада Ты меня вытащил? И что не верить этому?» И я попросил прощения, и больше я не сомневался. Но скажу вам, братья и сестры, у меня прошла сильнейшая борьба. С чем? Я не мог понять, почему я делаю зло, которое я не хочу делать. И я понял, что есть сила, которая толкает меня на это преступление. А что это за сила? Я понял, что раз есть сила, должен быть источник. А что является источником этой силы? Я никак не мог понять. Поэтому я был убежден за то время, что есть Бог. Не знал я ни Бога, не знал я ни себя. Кто я? Почему это так делается? Там конвои меняли часто. И вот один из молодых конвоев, немец, мы когда там строили бараки, и обед привезут нам кушать, и миски дадут, я возьму мисочку. Некоторые ребята на камушек или на пенек садятся, некоторые просто так. А я на коленке стану, и так возьму эту мисочку. И просил благословения. Как я просил? Благослови, Господи, пищу, и все. Покушал, благодарю Тебя, Боже, за пищу, и это все. И один немец, видно, увидел это, и как-то стал так относиться более мягко и, ну, как говорится, более лучше. Хотя там были такие люди, которые очень строго относились, и кололи, и били, что угодно делали. А потом он мне принес вертебух, то есть словарь. И я начал учить немецкий язык усовершенствовать. Я читал хорошо, потому что учился в школе хорошо. И таким путем я более усовершенствовал язык немецкий. И вдруг этого солдата убрали, их на фронт посылали часто, а потом поступил новый конвой, пожилой мужчина, и тоже как-то меня стал уважать и стал подкармливать меня. То бутербродик положить, но первый, я помню, он сказал мне: «Николай, там под кустиком картофель». А сам ушел, потому что им запрещали иметь такие тесные контакты. Я подошел к тому кустику, где он мне показал, посмотрю, там картошки, не знаю, 4-5 картошин. И я съел, и то, что здесь лучше стали кормить, я стал поправляться. И вот смотрю, гляну на свою рану, я уже не так хромал, ну не так уже больно было. И я когда посмотрел, а у меня эта повязка стала хромовая, аж блестит. Грязь, пот, и оно значит трется, бьют я об эту повязку, и она так отшлифовалась, что аж блестит. А сам материал был очень плотный. Я тогда смотрю, так концы меня рвутся. Я взял, потихоньку отодрал от тела, смотрю, а там как папиросную бумажечку, эта яма затянула коркой. Ну, я больше не привязывал. И скажу вам, и с тех пор я с этим немцем как-то более ближе стал. Ну, и одно прекрасное время, в 1944 году, то он бутербродик даст, то он котелок свой супу даст. Я после голодовки, кто, может, испытывал голод, очень быстро человек поправляется. Очень быстро. Я набирал силу и чувствовал уже, я перестал хромать за это время. И под конец года он подходит и мне говорит: «Николай, нас забирают всех на фронт. До 50 лет всех немцев забирают на фронт. Я тебе хочу сказать, что я очень богатый. У меня большой участок земли, в общем, не стал рассказать, какое он богатство имеет. Я знаю, что война скоро кончится. Буду я жив или не буду, не знаю. Но знаю, что и вы не всегда будете в плену. Ну, так он мне стал рассказывать, говорить, и говорит, знаешь что, Николай, я хочу, чтобы ты был моим зятем. У меня есть дочка хорошая и жена. Больше у меня никого нет, там есть рабочие. И говорит, дочка видела тебя, и жена видела, и ты понравился, плен кончится, как у вас произойдет. Если будешь свободный, я хочу, чтобы ты все-таки был моим зятем. Дает мне адрес, я положил этот адрес в карман, ну и он уехал. Начался 45-й год, наши войска идут полный вперед. Я сводку читал и считаю, что наши подошли к Одеру, а Одер от Берлина примерно километр 90. И один друг мой говорит, Николай, ты знаешь что? Если только наши перейдут Одер, русские войска, немцы нас перестреляют. Это же готовая армия. Они не дадут нас в руки нашим. Или перестреляют, или американцам отведут. Я говорю, а что же будем делать? А он, правда, 20-го года, на 2 года старше меня. А он говорит, если только наши самолеты появятся над Берлином, значит, это говорит о том, что разведка работает под то, как переходу Одера. И так и получилось. А мы стали что делать? Тренироваться. Я, правда, в молодости занимался многими видами спорта. Я знаю, что если ноги, как бы мы не были крепкие, но если мы не тренируем их, то далеко бежать не будешь. Это если бежать, так нужно уже бежать, чтобы убежать. И мы начали тренировать свои мышцы на ногах и вообще весь организм, чтобы бежать. И когда наши самолеты, кукурузники появились над Берлином, между трубами летали, а так низко очень. А он говорит, Николай, точно скоро будет отподготовка. Это разведка. И что? Прошло время, вечер стал, и он говорит, что надо готовиться и вот такой момент выбрать, чтобы убежать, когда можно было прорваться. И мы вечерком, стало уже темнеть, и мы убежали от этого лагеря, прибежали к своим. Ночь бежали с передышками, и день, и старались подальше от населенных пунктов, по полям, по полевым дорогам. И когда мы на заре утра слышим, вся земля колотится, гул такой, он говорит, это все виды орудия пустили в ход, чтобы стрелять, форсировать Одер и прийти на эту сторону, на Берлин. Ну и в это время, когда мы уже видим, что немцы бегут, паники, они на запад, а мы на восток. Ну, видим, что нас никто не трогает, и мы полный вперед, передышкой снова вперед, и прибежали к своим. Когда, правда, мы прибежали к своим, нас переодели, мы и сказали, кто мы, откуда. Нас быстро переодели, запасной полк подкормили, и полный вперед. Ну, мы пришли в Берлин, в Берлине были такие улицы, что нельзя было зайти, такой вонь. Потому что много американцев ночами бомбили так, что не успевали трупы выносить. И в улицах под развалинами домов много было трупов. И они воняют, это же, считайте, уже май месяц был. И мы встретились с своими друзьями, которые сидели вместе в плену. И они когда увидели нас, говорят, как это так? Мы видели, что вас же притащили. Мы когда убежали, они взяли 2 трупа где-то и притащили к зоне, к лагерю. И говорят, вот ваши беглецы. И так все поняли, что это мы. Потому что они же в лагерь не притащили, а к зоне, а их лица не видно. Они так были убежены, говорят, мы еще сострадали, думаем, дожились до конца войны, и на тебе убежали на свою голову. Ну, а потом мы говорим, нас не убили, вот, пожалуйста, мы живые. И так нас считали мертвыми, но мы живы были. И когда кончилась война, я был в артполку, нас отправили в Гальберштадт. И вдруг меня вызывают, и мне дают судом 15 лет каторжных работ за измену Родины. Но я все время молился. Все время молиться. Только скажу, у меня за это время столько было вопросов по отношению Бога. Мне казалось, что эта черепная коробка не выдержит нагрузки. Вопросов уйма, а ответов нет. Особенно я уже когда был не в плену, а был на свободе, солдатом, то я с многими был в Париже, не буду ругаться, а все равно делал. И я думаю, ну почему это так? И вот эти вопросы меня настолько мучили, что совесть меня сильнейше осуждала. Угрызение у меня было совести ужасное. А избавиться я не мог. У меня настолько была такая нагрузка, что мне казалось, что я не выдержу этих вопросов, потому что нет ответов. И я был убежден, что Бог есть. И меня никто не упредил, что Бога нет. Но фактически Бога я не знал и себя не знал. Потому что не мог освободиться. А потом, когда меня привезли аж на Воркуту, то на Воркуте Я встретила одного человека, который читает книжечку такую небольшую, карманного формата. Я подхожу к нему, и кого было не спрашивать, никто ничего не знает о Боге, абсолютно. И я спрашиваю, что вы читаете? Он говорит, книгу, которая учит, как жить. Я спрашиваю, а что за книга? Он говорит, книга жизни. А как она называется? А что она за книга жизни? Он говорит, Евангелие. А что такое Евангелие? Я тоже не знал. Если бы сказал Библия, я помню, в школе еще разговор был, Библия, а Евангелие, я такого слова не слыхал. Я спрашиваю, а что она себе представляет? Он говорит, это религиозная книга. Я говорю, слушайте, дайте я хочу почитать, я что-нибудь хочу знать о Боге. Ну, поскольку был молодой, в общем, я к нему пристал, и он говорит, слушай, это не моя, это я взял попа. В лагере был там один православный батюшка, и он у него выпросил. Я к нему так пристал, стал умолять его, и он говорит, хорошо, я когда прочитаю, тогда я тебе дам. Только знай, головой отвечаешь, потому что при Сталине такой литературы в лагере строго-настро запрещалось. Это считалось как антисоветская литература. И вот подождал я, пока он прочитает, и дал мне эту книгу. Я начал читать, я вам скажу, я не читал, я ее ел. Настолько у меня была такая жажда, я пережил голод физической пищи, хлеба, а теперь стал переживать голод духовный. Я с такой жаждой читал, что дочитался до Римлянам 7 глава 19-20 стих, и там написано, 19 стих, «Доброго, которое хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу делать, делаю». Почему? Потому что не я делаю, а живущий во мне грех. И я стал понимать, что значит, надо освободиться от этого греха. А до этого я не знал вообще, что такое грех. И я читал дальше, прочитал все, много я понял, из этого понял, что нужно поститься, понял, как нужно правильно молиться, много я понял, но скажу вам, когда я отдал эту книжечку, меня в скорости перекидывают в другой лагерь совсем. А там после чтения появилось еще больше вопросов. А ответов нет. И вот я решил написать своей сестре, чтобы она достала мне за любую цену Евангелие. Пишу я в Вознесенск, город, где живет моя сестра. Мария, за любую цену достань мне Евангелие, а потом сообщи мне. И тогда мне перекинули этот лагерь. Я встретился с одним парнишкой, увидел, что он такой спокойный, не курит, не ругается. Это был один молодой парень, который отбывал детскую колонию за то, что он хотел убежать в Германию. Он сам немец, с меннонитов, Войтке фамилия, с Житомирской области. Я с ним так подружился, и такая дружба у нас была, как я на фан с Давидом. Хотя я не фан, и Давида еще не знал. Ну и я написал письмо, и сестра мне пишет. А я хотел так, чтобы дает это Евангелие, и тогда я напишу, дам адрес, я работал с вольными людьми на шахте. Я думаю, я дам их адрес сестре моей, и она на них вышлет до дома, они мне принесут лагерь. И вдруг она мне пишет, Николай, то, что ты просил, я достала и выслала в лагерь. Вот представь себе. А я знаю, что такие вещи не дают. И мы стали молиться. Прихожу, смотрю список, сообщение, на мое имя пришла посылка. И я ему тогда говорю, что объявляем пост, и я иду получать посылку, а он в бараке остается и молится. Я прихожу в коптерку сразу, спросили фамилию, я сказал, а там так, коптер вольный, коптер заключенный, врач в обязательном порядке, военный, и уполномоченный военный, то есть работник, если так сказать, КГБ. Ну и когда достали мою посылку, она обшита материей, он разрезал, вытащил ящик, положил на стол и взял специально вот такой открывалка. И открыл крышку, а там сразу лежит черная книга. А уполномоченный цап руками ее, а у меня тут тенк, я нагнулся и стал молиться. Молюсь, он перелистывает и читает Библия, потом перелистывает еще, а потом говорит, ты что, попом хочешь быть? А я кончил молитву, говорю, не обязательно быть попом, чтобы читать эту книгу. И он так еще перелистывает, потом кинул на стол, врач пересмотрел продукты питания, и говорит ему, ничего нет запретного. Ну и коптер говорит, давай, забирайте. А знаете, мы всегда берем наволочки на посылку. А я от переживания забил за эту наволочку. Я говорю, извините, я ничего не взял. Они говорят, давай ему обшивку с посылки. И этот заключенный дает мне обшивку с посылки. Я поставил к столу так. И заключенный горнит там все, что было с продуктов питания. И вижу и книгу сюда. Я глянул на эту уполномоченную, она стоит, смотрит. Я взял в руки. Спасибо, и открываю одну дверь, закрыл, вторую дверь коридора закрыл. Я как рванул, я говорю, лошади загнались, не догнали. прибегаю в барак, говорю, Степа в нас, давай без сопряток. Думаю, а вдруг опомнится. Можете представить, какое чудо Господь делал. И таким путем мы спрятали, и думаю, а вдруг за мной следят. Ну, так получилось, что Господь его осипил. Это же его дело, как? Но дело в том, что за мной пока не следили. И вот я решил достать эту книгу. Жажда читать. Жажда терпения нет, только хочу читать. Я достаю ее, я открываю, написано «Библия». Я думаю, как же так? Ведь я же просил Евангелие. И меня вдарило такое разочарование, думаю, ну что такое, что же она сделала? И та книжка маленькая, а это такая большая. Стали читать. Степан тоже не знал, что в этой книге есть Евангелие. И так перекинул, глянул, картинок нет. Ну и начали прямо с бытия читать. И мы так дружили. Это была наша школа, начальная школа библейская. Прочитаем главу и друг друга штудируем, спрашиваем, что написано в таком-то стихе, что написано в такой-то главе. А потом скорости меня вызывает на этап, поскольку я считался неплохим специалистом у них по сантехнике, слесарь горного оборудования, и меня объявляют на этап, называют мою фамилию, а я думаю, Господи, а как же теперь быть? Библия-то у меня, а я же ее даже половину не прочитал. И второе, что на этап, когда берут, обязательно делать обыск. Заходишь в комнату, вещи, которые у тебя есть личные, все высыпаешь в сумки, там обыск делать очень тщательный. Ну что делать? Я объявляю Господу пост. И говорю, Господи, независимо, сколько я буду в этапе, а там бывает по 3, по 4, может быть, и по 5 дней в этапе. Я говорю, сколько я буду в этапе, хоть и 5 суток, я объявляю пост, пока не приду в тот ларь, а ты храни эту книгу, ты знаешь мою жажду. Я вам скажу, что такая жажда бывает редко у людей. Кто пережил голод физический, то знает, что такое жажда. И кто пережил голод духовный, тоже знает, что это... Я не хотел ни спать, ни кушать, только читать. И когда меня вызвали уже Бойко с вещами на вахту, я объявляю, Господи, я буду в посте, а ты храни эту книгу. Ты знаешь, как сохранить. Тем более я видел, как Господь сохранил в этих руках. И прихожу на вахту, заходишь в комнату по одному, высыпаешь. А там бывало солдаты, бывало прапора, бывало, что и офицеры делают обыск. Высыпаешь, они там роются. А что я делал, когда они делают обыск? Молился. Вот это самое главное, братья и сестры, нужна молитва. И они роются в моих вещах, а я молюсь. Потом ногой оттолкнул, а ну раздевайся. А там обязательно раздевайся, все на кучу, и они там все прерывают. Потом одевайся. Одеваюсь, смотрю, моя Библия лежит, никуда не взял. Я в сумку свою и пошел. Приходим в другой лагерь, куда нас везут, там тоже та же самая история. Так же самое обыскивают, я так же самое молюсь. И скажу вам, что это было чудо. Я когда вышел, когда братьям рассказал, что я в один год 6 раз по специальности перекидывал шахту на шахту, это, считайте, 12 обысков было. И до конца моего освобождения со мной была Библия. Это действительно было чудо. И только потому, что Бог знал мою жажду. И даже был такой факт, когда бригадир говорит, Николай, ты не будешь уже днем работать, а будешь инструментальщиком, ночным инструментальщиком. А инструментальщик это что? Точить инструмент, чтобы был острый, на молотке ручки делать и так далее, смазывать электроды, чтобы были, потому что таких не было электродов, как сейчас. А тогда жидкое стекло, мел, расколотишь и проволоку мажешь, и творили сварщики. И это было такое у меня удовольствие, что я никогда не ожидал. Ночь – это в моем распоряжении. Но мне надо было прийти на вахту, принести Библию в шахту. И я что, тоже так, молитва и пост, и взял ее пополам, развернул, до самого тела приложил, поясом хорошо застегнулся, телогрейку и прохожу. А там, как проходишь, по 5 человек, там стоят 5 человек солдат, которые тебя обыскивают, и проходи. И таким путем я принес на шахту Библию, и там все ночи у меня было в моем распоряжении. Никто мне не мешал, я вам скажу, я читал, ну как голодный кушать. Все усваивал, только многое и многое не понимал. И вот читаю, читаю, Малах, я последний прочитал книгу пророка, читаю, смотрю, Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. И тут я как засел на этой книге Нового Завета, она мне уже была знакомая, и таким образом я познал, кто я познал, что я грешник не потому, что я грешил, а потому, что я рожденный грешником, потому я не мог освободиться от этих грехов. И там я и покаялся, и с тех пор я сказал так, Господи, что повелишь делать, буду делать, куда повелишь идти, буду идти. И так я стал уже проповедовать другим людям, правда, никому не давал, не доверял, потому что там очень легко продавали друг друга. И я нахожу укромные места, потом прикидывали меня в другие лагеря, и Библия была со мной. Я никуда не жаловался, что меня незаконно судили. Я знал, что меня незаконно судили, потому что я присяги не принял, я не прошел курс молодого бойца еще. Но я был доволен, что я теперь спасен. И таким путем до 54 года Библия была со мной. И вдруг меня ночью вызывает тарячик и говорит: Бойко, быстро поднимайся на этап. Куда на этап? На Воркуту. А меня уже перекинули с Воркуты аж на Халмрию, еще 70 километров до Карских ворот. Там тоже у нас уже была группа маленькая. Я сам был приближенный, но уже были ребята, с которыми я делил свои взгляды. И мы уходили в такие скромные места, читали Библию вместе и рассуждали. И таким путем мы получали образование библейское. И вдруг меня поднимают на этап, я спрашиваю, куда? Вижу, что вся наша бригада лежит, а он говорит, на суд, там в Воркуту. Я говорю, какой суд? Я вроде ничего не сделал. Поднимаюсь быстро, без разговора. Ну, в общем, поднялся, я поехал, повезли меня на Воркуту, завели меня в зал, потом говорят, вот судья пришли, судья зазывает меня в зал суда. Ну, расспросили, как я попал в плен, все это расспросили меня, и потом меня выслали. Потом снова зазывает, судья говорит, так, за отсутствие состава преступления и за хорошее отношение, добросовестное отношение к труду, освобождайтесь от дальнейшего отбывания срока. И таким путем меня не было 15 лет, а 9 лет. А за это время на Холмрю был начальник станции Малига Григорий Петрович, брат, который в Воркуте членом церкви был. И у нас был один парень, который был между нами заключенными, бесконвойник. И он узнал, что там есть начальник верующий. И он с ним познакомился и говорит, что у нас есть такой брат, который там знали воркутяне, потому что, как говорят, ничего тайного нет. Я еще в Воркуте был, то уже знали, что я проповедовал о Христе. И вот первый раз я пришел на собрание, а там собирались по домам. Вы знаете, как запели гимн первый раз. Я не выдержал. Мне казалось, что сейчас вверх поднимемся все на небо. Я так стал сильно плакать. И пошли проповедь, братья говорят, а я плачу. Они мне говорят, Николай, ну чего ты так плачешь? Я говорю, плачу от радости. С такого пекла меня Господь вывел, и вдруг попасть в такое общество. Я никогда таких песен не слыхал, никогда таких слов не слыхал. Ну и скажу вам, первый день все собрание проплакал. Потом я сказал братьям, что я хочу в первую очередь креститься, потому что я когда был еще в лагере, я сказал, что я не поеду домой, пока не приму крещение, чтобы ехать домой, быть уже членом церкви и свидетельство о Христе. Даже не помню, то ли был сон, то ли видение, просто я слышу голос, было сказано, что бы ты делал, если тебя через год освободить. А я сказал, Господи, несмотря на то, что не был 15 лет дома, в первую очередь хочу вступить в завет с тобой, принять крещение, чтобы ехать домой, будучи уже членом церкви. И вы знаете, так я проснулся, думаю, ну, кто это мог мне сказать? Знал, как Господь разговаривает с своими людьми. Первое время было как-то на душе. У меня еще 6 лет впереди, но думаю, все равно для Бога нет, ничего невозможного. Ну, и потом успокоился. И когда я приехал назад после суда, я вспомнил и посчитал, точно прошел год. Как Господь чудно меня предупредил. И уже когда на Воркуте я приехал, я сказал, что я хочу крещение принять. А братья говорят, что у нас нет человека, который бы крестил, потому что уехал на большую землю. Это было уже к зиме подходило. Но я стал ходить на собрания, как обычно. И я, когда был в лагере, много писал. Я много писал. Приписывал Евангелие от Иоанна, раздавал. Там бумаги не было, а мешки цементные были. Из цементных мешков вынимаешь средний мешок, крайний и середина. И хорошая бумага дается. Я делал блокноты и много писал. И стихи писал. А потом мне попало в свет истинный будущих благ Каргеля. Я ее за месяц полностью переписал. День и ночь почти писал. Ну и таким путем я получал образование. И тут вдруг сестре получаю письмо, Коля, срочно приезжай домой, умерла мама. Отца уже не было. И тут освободился несколько дней перед этим, Шаповало Данил Данилович, с Днепропетровска, брат, пресвитер. Братья говорят, ну что, Николай, поедешь на похороны? Я говорю, нет, братья, я Богу дал обещание, не поеду, пока не приму крещение. Они так, тут один Данил Данилович. И тут как-то пригрело солнце, снег стал водяным, а там такой порядок. Только снег начинает таять, роют такие канавы, чтобы вода сходила. И куда речка поднялась, лед поднялся, и меня испытание, и одного меня крестили. Прямо ледяная вода, я зашел. Выхожу с воды, а братья говорят, ну как, Николай, замерз? Я говорю, братья, для меня вода была горячая. Тулуп одели, и я поехал домой, а дом был уже бесхозный. Потом я возвратился в Оркуту, рассчитался, приехал домой, познакомился с нашей молодежью. И так я работал в церкви, был ответственным за молодежь, потому что пресвитер знал моих родителей, хотя они были неверующие. А я играл на инструментах, на гитаре, на мандолине, на балалайке, еще в школьной скамье. И тут я стал пристраиваться, еще, правда, на Оркуте я уже пристроился немного. И когда я на гитаре спел и сыграл «О, я грешник бедный», то молодежь возревновалась сильно. И стали говорить, давайте будем покупать гитары, мандолины, балалайки, будем, чтобы устроить инструмент. И так пришлось учить молодежь играть, и у нас родился струнный оркестр. И мы стали ездить по селам, проповедовать. Если есть человек, кто-нибудь, один человек с нашей церкви, мы говорим, приготовьте людей, то есть соберите своих близких, родственников, мы приезжаем в такое-то время, и проповедовали. И вдруг меня вызывает пресвитер и говорит, Николай, больше, чтобы по селам не ездили. Я говорю, почему? Запрещают. Райисполком вызывал его, говорит, вызывал меня райисполком, правда. И у нас пошла такая натяжка. А потом у нас были братья, которые демобилизовались с армии, подали заявление на крещение, а их после работы, где они работали, вызывают работники КГБ и давай их там перевоспитывать. Я ему говорю, Иван Батильевич, ну почему вы нашу молодежь не преподаете крещение? И я рассказал ему, сестер на швейной фабрике терроризируют, а братьев тех, кто работает на производстве. Он говорит, а нам запрещают преподавать крещение. Я говорю, кто запрещает? Он говорит, райисполком. Я говорю, а какое отношение имеет райисполком? И в общем, меня пошла натяжка с ним. Я сказал, что меня крестили, никого не спрашивали. И он начал меня уговаривать, Николай, ты молодой член церкви, ты не сильно, мол, отстаивай, потому что написано, всякая власть от Бога, кто не подчиняется власти, не подчиняется Божьему установлению, и так далее, и далее. Ну, старые братья и сестры знают, члены, как это было в то время. И я категорически стал противоречить ему, прихожу домой, объявляю пост, и ночами я исследовал Писание, думаю, а вдруг я ошибаюсь? Я начал исследовать Писание, нет, все-таки написано так. А я за это время женился, у меня появились дети. Я в 55-м приехал, в 56-м женился, в 57-м ребенок, в 58-м ребенок, в 59-м ребенок, в 60-м, четверо каждый год. И я детей вожу, он запретил. А я говорю, нет, вот так написано, я вас уважаю как пресвитера, но для меня авторитет выше всех авторитетов – это Христос и учение. Как хотите. Он стал говорить, вот лучше... А тут появилось положение о церквях в 59-м году. Оно попало в мои руки каким-то образом. Я прочитал, и я увидел, что церковь идет против Писания. То есть нарушается Писание. А поскольку я уважал Карева Александра Васильевича, в журналах статьи были хорошие, я решил поехать в Москву и добиться, где же справедливость, почему так поступает. Приехал в Москву, нашел Маловузовский переулок, встретился с Каревым, стал ему рассказывать свое положение. Он выслушал внимательно, хорошо относился ко мне, а потом под конец говорит, Николай, ты молодой член церкви, ты еще не в курсе дела, но ты должен прислушаться, старцев, вот как они говорят, так мы должны поступать. Правильно они говорят. И тоже читает мне место Священного Писания, что всякая власть от Бога, кто не подчиняется власти, не подчиняется Божьему установлению. Я ему наоборот говорю, а почему же апостолы не подчинились, когда им священники и пресвященники запретили проповедовать о Христе? Сидрах, Месах и Авдинава, почему они оказались в печи, тоже не подчинялись властям. Почему Давид попал в ров львиный? А он говорит, Николай, это было тогда, а теперь другое время, мы должны подчиняться. Александр Васильевич, извините, для меня вы авторитет. Я ваши статьи очень уважал и уважаю, но я говорю, для меня авторитет выше всех авторитетов, это Христос и учение. И против учения я не могу пойти, я говорю, поймите. С такой бездны меня Господь вывел, и теперь я должен идти против Писания. Я не могу, вот не мог, что хотите. А говорит, значит, будете отличать. Ну и так, я уехал, и только приехал, тут встречает меня Вознесенский Колебабчук, областной пресвитер, и снова со мной стал беседовать, и уговаривал меня тоже так же само, Николай, у тебя первая любовь, так далее, далее, немножко ты успокоишься. Сказали детей не води, значит, не води. Сказали молодежь нельзя креститься, значит, нельзя. Я говорю, ну так же так. Почему это мы должны спрашивать райисполком? Почему мы должны слушаться, что говорит нам райисполком? Я говорю, церковь, то глава церкви не райисполком, а Христос. Ну и у нас пошла такая натяжка. Правда, он сказал братьям, вы немножко приголубьте ее. Она ведь уговкается, он успокоится. Я, конечно, успокаиваться не хотел, потому что я не согласен был, что сознательно, умышленно нарушается Священное Писание. 1 мая 60-го года меня отлучают от церкви. Правда, молодежь хотели оторвать от меня, оставляли родителей, сказали, что Николай в ересь упал. Ну и меня отлучают, но молодежь все-таки поддерживала меня. А потом я поехал в Одессу, и в Одессе встретился с Николаем Павловичем Шевченко, пресвитер был Пресвитерской церкви, где я сейчас пресвитером. Я ему рассказал это свое положение. Он говорит: Николай, мы приедем, расспросим, потому что ты говоришь одно, а нам надо вторую сторону выслушать. И они приехали, Мессерук Степан Никитович, когда был еще жил в Одессе, и еще несколько братьев, человека 4 или 5, пришли на наше собрание в воскресенье вечером. В конце собрания братья передали привет. Пресвитер привет принял, а когда они стали спрашивать: скажите, пожалуйста, за что Николая отличили? А пресвитер встает и говорит: так, братья и сестры, вы знаете, кто это к нам приехал? Это раскольники. Привет принял, а разговора, бойки никакого не может быть. И он их выгнал. И выгнал, они уехали домой, потом через неделю еще приехали раз. То он и даже привет он не принял, а когда все уже вышли в собрание, там большой двор был, и братья стали спрашивать следов, за что отличили меня? Ну, кто что, как в церкви, знаете. Там некоторые стали говорить, что когда Николай приехал, как-то наша молодежь жила, им запрещают проповедовать, запрещают ездить по селам. И главное, что не крестить молодежь нашу, и детей запрещают носить. А Николай считает, что это неправильно. Они тогда давай, на основании Священного Писания, им свидетельствовать, что я прав. А потом, когда начали объяснять, что такое положение в церквях и законодательство религиозных культов, объяснили и уехали. И тут в церкви началось брожение. И на членских собраниях стали отлучать еще людей, еще. Раз такое дело, мы стали собираться отдельно. И когда мне первый раз пришлось поехать на общение такое братское, я встретился первый раз в Прокофьеве, в городе Одессе, потому что Одесса от Вознесенска где-то 140 километров. Я ее просил, Александр Федорович, кажется, я говорю: приедьте в Вознесенск, у нас большая община, но отличили меня так и так. Я говорю: там есть люди все-таки, которые, может быть, поймут вас. И он записал себе в блокноте мой адрес, фамилию, адрес, где я живу. И вдруг приезжает ко мне через время куча КГБ. Несколько человек работников КГБ. Делают мне обыск, а я этого не ожидал. У меня много рукописей было сильно. Перерыли в квартире все. И в топке рылись, и где только и в земле рылись, и до чердаке вылазили, рылись, искали все литературу. Все, что у меня было, забрали. Оказывается, Прокофьева задержали. И арестовали, и ее забрали этот блокнот, а в блокноте была моя фамилия, и они решили приехать ко мне и делать обыск. Все, что было, забрали, а потом забрали меня. Но скажу, перед тем, как меня забрали, у нас в Одессе, если кто знает по журналам, Кучеренко Николая замучили. Взяли КГБ и отдали его мертвым. И через месяц-полтора, точно не помню сейчас, в скорости я знаю, что забирают меня, а меня, скажу вам, уже было 4 детей. Заводят кабинет, смотрю, сидит замначальник КГБ, 2 следователя, и они со мной начали беседу, ну, обычно они начинают очень мягко, очень культурно, и как начинают спрашивать, сколько раз был в Одессе, кого я видел, я им прямо сказал, я говорю, на эти вопросы даже не задавайте, отвечать не буду. Почему? Я знал, что если только вступишь в разговоры, это значит, надо стать предателем. Потому что они почнут и дальше сколько членов. Ну, я бывал в этих вопросах. Я им категорически сказал, что не отвечать не буду. Они заходят с другой стороны. И так до обеда со мной возились, как говорят в мире, как кошка с мышкой. А потом идут на обед, меня оставили возле дежурного, а там дежурный в дверях обязательно стоит, а сами пошли на обед. Потом приходят с обеда, пошли бойко. И снова меня в этот кабинет. Садись. Я сел, правда скажу, без молитвы я ничего не говорил, ничего не отвечал, обязательно я в молитве был. Это очень важно, потому что, помните, есть так написано, когда мы читаем 10 глава 20 стих Матфея, а там сказано, что когда поведут вас пред царей и правителей, то не заботьтесь ни о чем, что вам нужно говорить. Сам Дух Святой будет говорить вашими устами. Это для меня было упование на Господа, и я так, если отвечать, прежде всего он говорит, ко мне задаю вопрос, а я обращаюсь к Господу, как ответить, что ответить. И скажу вам, когда завели меня после обеда, и он снова стал задавать мне вопросы, сколько раз я был в Одессе, с кем встречался, так и далее. Я сказал ему, я вам уже сказал, еще раз говорю, что эти вопросы даже не задавайте, отвечать не буду. Он как стукнет кулаком по столу и говорит: до каких пор ты будешь нас мучить? А я: простите, вас три, а я один, как я могу вас мучить? Он с такой яростью пришел еще раз, как стукнет кулаком по столу, говорит: до каких пор ты будешь плясать здесь? А я говорю: извините, я не пляшу, я сижу на стуле. Он говорит: ну, Бойко, ты знаешь, где ты находишься? Я говорю: знаю. КГБ в городе Николаеве. Так вот, знай, Бойко, ни один Бог теперь тебя отсюда не выпустит. А я говорю: если Господь найдет нужным, я отсюда выпустит. А мы знаем, что ты был там, где белые медведи. Но мы тебя, Бойко, отправим туда, где Макар телят не пасе. А я знал, братья и сестры, что если Макар телят не пасе, то Христос своих овечек кругом пасе, хоть и на Северном полюсе. Я считал, что я иду на смерть, только устоять в этой истине. Только не предать никого и оставить учение Христа. Я спрашиваю: кто для вас Ленин? А он ведь вождь. Я говорю: а для меня вождь Христос. И я говорю: за учение Христа я готов не только страдать, я готов умереть. Только чтобы не нарушить. А я говорю: какой же для вас Ленин вождь, когда вас еще никто не гонит, а вы уже заразили марксистско-ленинскую идеологию, декрет Ленина, Конституцию и так далее, и так далее. И давай ему цитировать. Ну, всего, конечно, я вам не передам, но хотя бы один текст из «Крестьянской бедноте», это 10-й том, 66-я страница, Ленин говорит такие слова, что только в России да в Турции остались еще позорные законы против людей иной, неправославной веры, против раскольников, сектантов, евреев и так далее, и так далее. Он говорит: эти законы либо запрещают известную веру, либо запрещать распространять ее, либо лишать этих людей некоторых прав. Эти законы самые несправедливые, самые насильственные и самые позорные. И до тех пор, пока не будет ликвидирована полицейская инквизиция и преследование за веру, до тех пор и не мыслимо даже говорить о свободе совести. Я говорю: а вы что делаете? Это же Ленин говорит, это ваш вождь. Ну, у меня была еще одна брошюра такая в кармане, я ее вынимаю и показываю. За одним столом замначальник КГБ, а за другим столом сидят два следователя. Я им показываю, говорю: признаете ее законной? А там написано большими буквами: Бог и свобода. Вверху академик Струмилин, а внизу политиздат, город Москва, 60-го года. Это был 62-й год. Он говорит: да. Я открываю на 44-й странице, так с этой стороны, написано, и даю ему: читайте. А тем, которые за другим столом, на память говорю, а там написано так: в Советском Союзе церковь отделена от государства, и никто никому не дал права своим жандарским сапом со шпорами влазить в человеческую душу и добиваться у него прав. Почему он верит так, а не иначе? Это кощунство, больше, чем умление в храме. Я говорю: а вы что делаете? Он тогда мне говорит: Бойко, ведь ты не забудь, что ты находишься в самой демократической стране. Я говорю: я бы не сказал бы. А почему? Я говорю: потому что вы, видите, что вы делаете? Я говорю: вы можете на любой площади встать и говорить, что Бога нет. А почему, я говорю, мы, христиане, не можем стать на другом конце площади и говорить, что Бог есть, то есть свидетельство Христе? Я говорю: почему у вас от Львова до Владивостока, я говорю, полки трещат атеистической литературы? Хотя бы в Москве, я говорю, хотя бы на весь Советский Союз, хотя бы один киоск был, где я хотел бы купить христианскую или газету, или журнал. Он снова мне говорит: так ты что, хочешь навязывать свою пропаганду? Это опиум народа, в общем, так начал. Я говорю: извините. Я говорю: я иду в киоск, беру то ли труд, то ли известие, то ли правду. Это мое дело. Я говорю: а я хотел бы взять нашу христианскую литературу. То ли газету, то ли журнал, то ли даже Библию хотя бы. А ведь, Бойко, вы неправильно понимаете демократию. Я говорю: простите, меня в школе учили, я знаю, что такое демократия. Он говорит: у нас социалистическая демократия. А я вот тебе, у вас социалистическая, а за рубежом капиталистическая, а там еще фашистская. И вы этой демократии, я говорю, вот так показываю, крутите кто как хочет. А он тогда говорит: забери ее отсюда. И встает следователь, берут меня на 5-й этаж. И говорит: садись, Бойко. Я сел, а он ушел. Ушел, нет. Потом приводит, значит, мужчину и женщину. И спрашивает их: где я вас взял? Они говорят: на улице. Он говорит: вот этот человек на меня показывает, фанатик. Он нам не дает показания. Я составлю акт сейчас на него. А вы подпишите, как свидетели, что он не дает нам показания. Ну и они сели. И так женщина посмотрела на меня, смотрит с таким лицом. Я говорю: неужели вы верите в Бога? А я говорю: я не только верю, я знаю, что есть Бог. И стал ей говорить, почему я знаю. А тут он сидел, писал, потом услышишь у нас разговор, поднял голову. А он ей говорит: слушайте, не трогайте, он сейчас вам начнет Библию, Тома Ленина говорить, молчите. И она так молчала. пока не написал он акт, что я категорически отказ давать показания. Они подписали меня, забирают вниз, и на второе утро забирают меня снова, ведет этот же кабинет и говорит: садись, Бойко. Я сел, и он писал, а потом говорит: Бойко, у вас деньги есть? Я говорю: нет. Вот, Бойко, вам деньги на дорогу, а Николай от Вознесенска 90 километров. А это справка вам, что не были на работе. Но, Бойко, не думай, что тебя Бог выпустил. Это мы ради ваших четырех детей. Я говорю: ну, Бойко, мы тебя так не оставим. И я скажу вам, братья и сестры, из 62 года по 68 год, сколько приезжало лекторов, они считали, что поскольку я воспитывал семья атеистической, поскольку я был сам комсомольцем, был в комсомольской организации, они мне все время задавали: ты скажи, кто тебя втянул в эту грязь? И как бы я им свидетельствовал, не верили. Очень много приезжало разных воинствующих атеистов, которые специально учили атеистов воевать против нас. И приезжали очень часто, почти каждый месяц. И вот однажды меня инженер вызывает, говорит: Николай Георгиевич, вас вызывает председатель горисполкома учреждения. Я помолился, вот это очень важно нам на будущее, никогда ни с кем не иметь беседу, не призывая Господа на помощь. И поэтому мы без креста ничего не должны делать. И вот я когда помолился, подошел к дверям, постучал, говорит: да, войдите. Я гляну, не председатель. Я думал, что председатель вызывать. Оказывается, там сидит два человека. Я говорю: это вы меня вызывали? Они: да, Бойко. Я говорю: да, заходите, Бойко. Я зашел. Я, правда, сразу же помолился мысленно. Сел, ну, как обычно: Бойко, как живем? Я говорю: слава Богу. Он говорит: Бойко, неужели вы верите в Бога? Ведь вы жрабанный человек, учились в нашей школе. И тоже говорит: кто тебя втянул в эту грязь? Началась беседа на эту тему, а я ей тогда сказал: знаете что, я убежденный христианин, я им рассказал, что никто меня не втягивал, а я познал Господа так, как я вам рассказал, но они тоже не верили. А потом говорит: Бойко, где же ваш Бог, которому ты веришь? Ведь поднялись космонавты в космос, облетали все небо, и Бога там не видали. Где же твой Бог? А я его спрашиваю: скажите, пожалуйста, вас удивляет, что Гагарин и другие космонавты не видели Бога? Он говорит: а как же? А я говорю: а меня нисколько не удивляет. А почему? Я говорю: потому что его пустили глубоко в недра Земли, это на Кольском полуострове, 14 километров просверлили. И поднялись, говорю, аж космос. Взял рубашку и говорю: что у вас под рубашкой, то вы не знаете. Я говорю: как это понять? Я говорю: очень просто. Я говорю: вы хотели, чтобы Гагарин или другие космонавты видели Бога? Тогда скажите, пожалуйста, у вас разум есть? Он говорит: да. А у вас и совесть есть? Да, есть. Я говорю: покажите. Я говорю: а если не покажете, значит, вы без совести, без ума. И они смотрят и не знают, что мне сказать. И такая пауза, они молчат, и я молчу. Я говорю: о том-то и дело. А почему я так говорю? Потому что они же меня учили, что у человека нет ни души, ни духа. Человек не только материален, как вы учите, но человек и духовен. И то, что у нас есть духовное, я говорю: я знаю, что у вас есть это. Но вы ни глазами плотскими, ни руками плотскими не можем ни пощупать, ни увидеть, ни показать. Почему? Потому что это духовное естество нашей жизни, внутреннего человека. А Бог есть дух. Написано: Бог есть Дух, и поклоняйся Богу, должны поклоняться в Духе истине. Я процитировал это место. Видите, Бог есть Дух. Как же вы хотели видеть Духа? А он так смотрит на меня, смотрит, а потом говорит: да, Бойко, я вижу, что ты веришь в Бога не хуже, чем я в коммунист. Он тогда говорит: Бойко, мой тебе свободный. В общем, от таких лекций, от таких литеров ко мне приезжало очень много. И от таких были концы. И они видят, что ничего не получается, они уезжают посрамленными. И они решают меня судить. И вот я прихожу на работу, и пришел в мастерские, когда начальник открывает форточку: Бойко, зайдите сюда. Я захожу, он идет: пришли, хотят с вами побеседовать. Я говорю: так там еще работа не распределена. Он говорит: ну хорошо, идите распределите, а потом придете. Я выхожу, они за мной. Я зашел в мастерские, встретил там ребят, сказал им: захожу назад, они за мной. И начальник говорит: вы долго ее берете, потому что у нас это было 20 июня 68 года, самый начался ремонт отопительной системы. Они: нет, так тут рядом мы, 5-10 минут. Ну и провели туда меня, пока мы шли, дорогой, конечно, я шел с ним, молился, я знал, куда я уже иду, и знал, с кем я иду. Ну, заводят меня в прокуратуру: садись, Бойко. Я сел, их двое. Ну, тоже сперва очень нежно со мной разговаривали, как они умеют. А под конец, когда видишь, что я ни на какие компромиссы не иду, предлагали мне лучшую квартиру в городе, а у меня уже было 7 душ детей, самая старшая дочка была 11 год, и жена ходила последний месяц со своим ребенком. И они думали, поскольку я люблю жену, люблю детей, думали, что я тут уже пойду на компромисс. Я сказал, ни на какие компромиссы, даже не говорите, я не иду, я остаюсь верующим. Он тогда мне говорит, один из них, Бойко, уж если такой фанатик, значит, молись Богу, хоть лоб расшиби дома, но никуда не ходи, не собирайтесь. Я ему говорю, извините, для меня общение с народом Божьим является неотъемлемой частью служения моему Богу. И процитировал мне место Священного Писания, которое записано в первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих, где, помните, написано, «Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, кровь Иисуса Христа, Сына Его очищает нас от всякого греха». Вот, видите, как написано? Я говорю, а так я буду поступать, потому что для меня общение с народом Божьим является неотъемлемой частью служения моему Богу. А я говорю, в таком случае ходи в православную церковь. Если ты уж такой фанатик, ходи в православную церковь. Я говорю, там мне делать нечего. Ну, ходи в регистрированную. А я говорю, а я там уже был. Я говорю, знаете что, я буду ходить туда, куда мне Господь велит. Он как напыжится, в таком случае, Бойко, будем тебя судить. Я говорю, каким законом меня будет судить, когда, в то время, когда Конституция, 52 статья, гарантирует мне свободу совести. А ведь постановление 23-го съезда, 68-й год. Я говорю, тогда скажите, пожалуйста, сколько было постановлений при Сталине, сколько таких постановлений было при Хрущеве, сколько таких постановлений вы знали людей в тюрьмах, а потом реабилитировали, а некоторых даже посмертно. Он так смотрит на меня, говорит, да, Бойко, было время, когда мы перегибали палку. Он признает это. Я ему тогда говорю, так позвольте вам сказать, как никогда, и вы сегодня снова перегибаете. И придет время, когда вы снова же своими устами подтвердите. А поэтому знаете, ни на один заданный вам и мне вопрос по отношению моего убеждения и моих единоверцев даже не задавайте, отвечать не буду. Такой был хороший, а тут как напыжится и говорит, будешь. Я говорю, не буду, заставлю таким криком. Не таких заставлял, заставлю, и все, что мне надо, все будешь говорить. Он такую ярость пришел, не таких заставлял. Заставлю. Я говорю, знаете что? Что мне смерть, когда я верю в бессмертие? Он тогда говорит, забери ее отсюда. Ну и меня забирает ее напарник, тут же сразу прокуратура, прокурор санкции на арест, и меня забирает в каталажку. Ну и сразу узнали все, что меня арестовали, спрашивают, за что. И они что распространяли, братья и сестры? Вы не видите, какой страшный преступник. Видите, в горсовет пробрался. А он шпион американский. Его нашли рацию, нашли оружейный склад, нашли антисоветские листовки и в жертву детей приносить. Ну и люди ахнули. Это было в 68 году. Те люди, которые со мной работали все-таки 10 лет, люди в основном с высшим образованием, стали рассуждать, какая может быть рация в городе. Это сразу же понимают. Не может быть. Ну, оружейный склад. Это уже потом мне жена рассказывала. Рассуждать в городе получилось такое раздвоение в населении, что не может быть. Одни говорят, ну раз говорят, значит правда есть. И люди так, как люди. Ну и а другие говорят, какой же автомат может быть, когда если молодежь идет в армию, оружие не брать, какой же автомат может быть у него? Или склад оружейный. А потом говорят, ну какой же ребенка, когда у меня четверо каждый год, а четверо через год уже. И говорят, как же так, все дети родились в больнице. А они говорят, он хитрый, он чужих приносит жертву. Выход есть из положения. Ну люди верят, ну люди как люди. Ну меня забирают с Вознесенска, везут в Николаев, я об этом ничего не знал. Привозят меня с Николаева, и вдруг вечером привозят, утром на суд, а у нас в Вознесенске большой дом культуры. И только я сошел с воронка, а тут моя сестра, которая высылала мне Библию, народа, стоит толпа очень большая. Люди интересовались, увидеть же этого зверя, который детей в жертву приносит. И сестра как вот так хлопнула руками, Колечка, Колечка, что на тебя только не наговорили? И говорит, никого не пускают в зал суда, ни Валю, ни меня. А я только успел сказать, что раз никого не пускают, значит, я отказываюсь сюда. А тут сяд милиции рядом, и так как пнули их, и они так повалились туда. Я захожу там, встречает меня судья один бывший, он сейчас защитник. Говорит, Бойко, я ваш защитник. Я говорю, извините, я не нуждаюсь защитника, я с Божьей помощью буду защищаться сам. Говорит, Бойко, я не платный, я бесплатный, то есть государство. Я говорю, не надо мне защитников. И завозят меня за решетку, я посмотрел на народ, вижу полный дом культуры людей, а не вижу никого знакомых, только директор школы, где мы учились дети. а все остальные люди чужие какие-то. Думаю, что ж такое? Потом скажу вам, в Одессе, когда мне привезли, жена рассказала, что это люди, которые собрались со всей области, коммунисты, комсомольцы, дружинники, они жили в гостиницах и кормили их, специально столовой было. Им дали пропуска или пригласительные, и по этих пригласительных стояла милиция на дверях, не пускали никого, только тех, у кого были пригласительные. Ну, когда начался суд, потому что у меня было 32, кажется, учителя, которые считались потерпевшими, что я калечил детей. Ну, и когда я одной учитель задал вопрос, она не могла мне ответить на вопросы, так села на стул и говорит, я не понимаю, что вы хотите. А получилось так, что она сказала, что наши дети самые забитые, что это человек, который скалечил детей нам, и в каждой нашей школе, где их дети учатся, они самые забитые, самые затурканные, самые неспособные в науке, самые замкнутые. Ну, много говорила кое-чего. А потом я поднял руку, правда, долго не спрашивали, а потом я стал говорить, граждане судьи, уважаемая публика, я имею право задать вопрос. Ну, а судья говорит, что вы хотите? Я говорю, задать вопрос хочу учительнице. А когда, поскольку я защищался сам, то я свое дело читал сам. И все учителя, которые давали показания, это учительница моих детей учила, которая, у меня было 4 ученика, и 4 ученика, только у одной девочки была тройка, а то 2 мальчика, 2 девочки, и у первой девочки, с 1 класса до 4 класса, ни одной четверки, все пятерки. И одна девочка только имела тройку, и хлопцы учились хорошо, и девчата. И я тогда, когда поднял руку, говорю, граждане судьи, вот учительница говорит о том, что наши дети замкнутые. Я спрашиваю, а скажите, пожалуйста, учительница, вы знаете разницу между словом замкнутый и кроткий? Она говорит, не пойму вопроса. И так раза 3 она мне задала, что я не пойму вопроса. Я еще раз сказал, она говорит, я не понимаю, что он хочет сказать. Покраснела и села. Я тогда говорю, граждане судьи, я говорю, уважаемая публика, вот учителя говорят, что наши дети замкнутые. А вот 70-й лист моего дела, учительница, которая учила моих детей, пишет, что мой сын Яков до школьного возраста сдал 70 стихотворений. Я говорю, а теперь рассуждайте сами, может ли ребенок до школьного возраста, будучи затурканный, как она говорит, неспособный к науке, самый такой, самый, знать 70 стихотворений. Я говорю, ну, хотя 70 он не знал, говорю, так я говорю, как сейчас говорю. Но 50 гарантия, что он знал, и такие стихотворения по 24 куплета, если знаешь, что молодежь, Бог есть. А судья говорит, хватит, Бойко, все, садитесь. Ну, я сел. И больше меня не вызывали. И так, первый день у меня был показной суд. Телевизионные установки, лампы направили на меня. В общем, первый день шел суд. Тоже прокурор спросил, кто тебя обтянул. Это грязь тоже, я бы сказал, ответил. Ну и потом на второй день, приносит суд на второй день, привозит меня снова. И до полдня давали показания тоже. Свидетели эти, учителя особенно, прокурор. А потом приносит мне кипу книг. И говорят, Бойко, это ваша литература? Я говорю, извините, у меня приняли обыск без акции прокурора. Я говорю, я не разрешал, но они все равно сделали обыск. Без закона, акте, который они писали, там указано. Хотя я не подписал этот акт, а там указано, что меня отобрали Библию, гусли и общую тетрадь стихотворения собственноручной рукописи. Я говорю, покажите, я тогда увижу. И вот она принесли прямо кипу таких книг, секретарша подает мне, так недалеко сидит. Я поднял, не моя книга. А потом он дает Библию мою. Я так взял Библию в руки, вот так поднял на всю руку. И говорю, граждане судьи, уважаемая публика, это Библия, о которой русский критик, публицист Белинский, не подверг критике, а сказал, что Библия – это книга всем книгам книга. А эта книга открыла мне глаза и указала на истину, цель и смысл моей жизни. А я говорю, хватит, отложите. Я положил. Потом гуси, я поднял гуси, говорю, это гуси, наши печатные гуси, которые мы прославляем Бога. Ничего здесь антисоветского нет. Ну, потом дает больше, нет, потом моя общая тетрадь. Я поднял, говорю, это тетрадь, общая тетрадь, в которой записано собственноручное стихотворение, мои, то, что Господь мне наделил даром. Ничего моего больше нет. И тут дали слово прокурору, кажется, прокурор стал говорить, а на второй день многие из города пробрались по знакомству и хотели же видеть, где же рация. Так говорили, что раз говорили, значит, должно быть на суде вещественное доказательство, и автомат, и рация, и хотя бы кости с ребенка. Ну и люди, понимаете, пробрались и куда? На самый зад. И когда мне дала слово судья, я начал говорить, ну, 15 минут, не больше, я слышу там какой-то шум за рацию, за какой-то автомат, за какие-то кости. А я ничего не пойму. Если бы мне сказали хоть намеком, я бы тогда мог знать. Я поднял этот вопрос на суде. А так я слышу, судья мне дала слово, потом берет ног и кричит: прекратите шум сзади там. Шум, что за шум? Они еще сильнее стали кричать. Я стал говорить слово, я говорю, ну 15-20 минут сам больше говорил. И потом судья говорит: прекратите шум. А мне говорит: Бойко, хватит, кончайте. Я говорю: так я еще почти ничего не говорил. А тут там подняли шум. И уже сзади получается междоусобица. Я не мог понять, почему люди возмущаются. Думаю, что против меня они, наоборот, стали возмущаться. Что же это за суд? Говорили, что такое-такое преступник, а где же вещественные доказательства? Ну и мне прекратили, сказали, хватит. Я прекратил, ну раз хватит, пускай будет хватит. Раз не даете, пускай будет так. А там шум идет. И потом, когда выступил судья, и говорит, мы сейчас идем на совещание, и меня с зала суда совсем уводят. Хотя по закону не имели права, но меня уводят в отдельный кабинет там. И потом приходят, выводят меня обратно в зал суда, за решетку. И судья зачитывает, значит, 10 лет Бойко, 5 лет строго, 5 лет ссылки. И говорит, ну что вы на это, Бойко, скажете с таким лисицем? Когда завели меня только, смотрю, что никого знакомых нет, вижу, жены нет, сестры нет. Я решил отсюда категорически отказаться. Когда вдруг открывается дверь, это первый день, и заходит моя сестра, это за ней дочка ее, и мои дети, 7 душ, гуськом. А так, один ниже другого. И заходили им давить место, они сели. Думаю, сейчас, если зайдет жена, она мне такая стеснительная. Думаю, если зайдет ребенком, и ты что, и плакать будет, это беда. И вдруг она открывает дверь боковую и прямо с дверей: «Коля, во имя Иисуса Христа!» так кричит. «Дерзай!» Вы знаете, как она вам утвердила? Вышла только на середину, а люди все оглянулись, что за крик такой? И она только на середину вышла и кричит еще: «Дерзай, Коля, во имя Иисуса Христа!» Вы знаете, как тот дух ободренный, потому что видишь, она не плачет. Женщины знают, что такое 8 душ детей, самый старший 12 лет. И одной, потому что у нас родителей не было. Я был сирота и взял тоже сироту. Они думали, что я уже откажусь. И таким путем, уже на третий день, когда мне зачитали срок, и она судья говорит: ну что вы, Бойко, скажете на все это? Я говорю: граждане судьи. Я говорю: что я могу сказать? Я благодарю Господа, что Он удостоил меня великой, незаслуженной чести быть живым свидетелем в конце 20 века о живом Боге. И молю Его, чтобы много ли, мало ли, но чтобы мои страдания были бы последними страданиями Церкви Христовой на земле. Я фатит, 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 садись, садись. И меня посадили. Ну и потом забирают меня КПЗ. И в этот вечер в Одессу, аж только в Одессе, жена все рассказала, что там творилось. И говорит, инженеры, где я работал, стали поднимать шум. Как же так? Вы же говорили, что это страшный преступник. А где же эти вещественные доказательства? В общем, сняли с работы одного, второго. В общем, в таком недоумении. И она говорит, там и милиция говорит, что тебя напугали, скоро пустят. И меня с тюрьмы Одесской везут прямо в Винницкую область, гранитный карьер возле Гайсена. И в деле пишут, использовать Бойко на особо тяжелых работах. И только прийти в барак, я зашел в барак, положил свои вещи и вышел в коридор, под окном стал молиться. Я знал, что мне нужно благовествовать в лагере. Я помолился: Господи, ты знаешь, что я оказался здесь, поэтому прошу Тебя, дай мне смело, безбоязненно, с дерзновением возвещать о имени Твоем. Потому что раз я дал Богу обещание служить доброй совести, я решил так доброй совести хранить.